Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — кинодвадцатка «Радио Свобода». «Мир прощается с Акирой Куросава». По этому случаю в эфире повтор программы «Росемон», подготовленной Александром Гиннесом. Впервые в эфире 9 сентября 1998 года.
Режиссер, которому шел 89-й год, работал над очередной картиной, впервые в его жизни посвященной женщинам. Он умер от инсульта в минувшее воскресенье 6 сентября у себя дома в Токио. Похороны состоялись 8 сентября. Куросава, которого Стивен Спилберг назвал «Шекспиром современного кино», был единственным режиссером, дважды удостоившимся премии «Оскара» за лучший иностранный фильм. На киностудии Куросавы в Йокогаме 13 сентября пройдет церемония прощания с режиссером, которого в Японии называли «императором кино». Прощаясь с Куросавой на «Волнах свободы», повторяем программу из нашей мировой кинодвадцатки. Акира Куросава, «Росемон».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Двадцатка», «Радио Свобода». Акира Куросава, «Росемон». Микрофон автору выпуска Александр Гиннес.
Сперва, как у нас принято, титры. «Росемон», «Япония», 1950 год, фильм черно-белый. Длительность его 1 час 23 минуты. Режиссер-постановщик Акира Куросава. Сценарий по рассказу Риноско Акутагава написали Куросава и Хашимото. Оператор Миягава, в ролях Тосиро Мифуне, Мачико Кио, Масуяки Мори и Такаши Шимура. Музыка Такаши Мацуяма. Разговор о «Росемоне» следует, пожалуй, начать не с самого фильма, а с ауры, которая его окружает. Дело в том, что на его долю выпала редкая и счастливая судьба. Явление «Росемона» на мировую арену было сенсацией того рода, которые сопровождали великие географические открытия. Собственно, это и было открытием нового кинематографического континента – Азии. Кино впервые стало по-настоящему международным искусством. Оно перестало быть внутренним делом достаточно тесно связанных между собой европейских и американских кинематографий. С «Росемоном» на сцену, точнее на экран, вышла иная эстетика. У западного кино наконец появился достойный восточный собеседник, в диалоге с которым послевоенный кинематограф сумел достичь художественной и философской зрелости. После «Росемона» Куросава вместе с Феллини и Бергманом составили триумвират титанов того авторского кино, которое, отнюдь не исчерпав возможности кинематографа, придало ему неоспоримый авторитет высокого искусства, уверенно занявшего свое место в хороводе муз. Сегодня, когда мы уже привыкли употреблять слово «культура» во множественном числе, нам трудно представить, какой эффект произвело вторжение японского фильма в западное кино. Впрочем, на Востоке успех «Росемона» был еще более неожиданным, в том числе и для его автора. Вот как много лет назад Акира Куросава вспоминает о главном из своих триумфов.
«Мои предложения по дальнейшей работе на студии были отвергнуты. Выслушав этот холодный отказ, я помрачнел и вышел из дверей. Мне не хотелось ехать трамваем, и я, погруженный в невеселые мысли, потащился домой пешком. «Ну что ж, придется теперь есть холодный рис», — решил я. «Ведь как ни бейся, ничего не поделаешь». И я, покорившись своей участи, отправился на рыбалку. Забросил было удочку, но леска тут же за что-то зацепилась и оборвалась. Запасной у меня с собой не было. Я быстро собрал рыболовные принадлежности и, размышляя о том, что если уж не везет, так не везет во всем, отправился домой. Угрюмо, едва передвигая ноги, я открыл входную дверь. Мне навстречу выбежала горничная. «Поздравляю вас!» «С чем это?» – раздраженно спросил я. «Росимон получил гран-при». «Гран-при на кинофестивале в Венеции. Значит, мне не придется есть холодный рис». Вновь вовремя подоспел родовой бог-охранитель.
И сегодня, полвека спустя, Росимон по-прежнему самое важное событие в современной японской культуре, во многом определившее пути ее развития. Об этом рассказывает по телефону из Токио наш японский корреспондент Елена Хосимото.
Послевоенные годы были очень нелегкими для Японии, включая, конечно же, и кинодеятелей. Но конец войны принес с собой одну очень важную вещь, а именно свободу творчества. Именно в послевоенные годы создают свои замечательные картины такие ветераны японского кино, как Судзиро Одзуя, Кэнди Мидзугути, Канэто Синда, Кейски Киносита и, конечно же, Акира Куросава. Я обратилась к коллеге Куросава, японскому кинорежиссеру-ветерану Канэто Синду, который работал в то же время, что и Куросава, с просьбой припомнить, как воспринял это событие японский мир кино. «Вы знаете, — сказал мне Синду, — прежде всего мы очень удивились. Да-да, удивились, так как тогда у нас еще не было уверенности в своих силах, и никто из нас не мог даже вообразить себе, что японский фильм на японском языке о японской жизни будет понят и оценен за рубежом». Да, японский киномир был удивлен. Но вместе с тем, тот факт, что японский кинофильм завоевал высокую награду на международном кинофестивале, внушил кинорежиссерам страны веру в себя. Заходя вперед, можно сказать, что «Росёмон» послужил как бы первой ступенькой лестницы в мировую известность для мастеров японского кино, которые почти ежегодно после этого также получали заслуженное признание за рубежом. Давайте посмотрим. Фильм «Росёмон» получил на Венецианском кинофестивале приз в 1951 году, а уже в следующем, 1952 году, международный приз на том же Венецианском фестивале получила картина японского кинорежиссера Кэнди Мидзугути под названием «Поколение женщин Сайкаку», чья картина в 1953 году, а именно картина «Легенда о дождливой луне», получила на том же Венецианском фестивале «Серебряного льва». В том же 1953 году приз Академии Великобритании получил фильм Канэто Синдо «Дети Хиросимы». Как мы уже говорили, картина Куросава «Росёмон» была создана по мотивам рассказов Акутагавы Рюноске, и сюжет его очень прост, легко доступен и для зарубежного зрителя. Фильм сделан в стиле, очень популярном в Японии и по сей день, который называется «Дидайгэки» или в буквальном переводе «Драма эпохи». Причем под этой эпохой подразумевается эпоха военного феодализма в Японии, то есть время сёгуната и самураев. Для Куросавы вообще было свойственно брать различные произведения, включая и зарубежные, и переносить их в эту эпоху. Но гран-при Венецианского фестиваля принес кинофильму ни сюжет, ни картинки из экзотической и загадочной японской жизни, а высокое мастерство режиссуры, великая изобразительная сила мастера. Именно это, по словам Канэто Синду, и принесло славу Акира Куросава. Вспоминая то время, Синду говорит, как все они, молодые тогда японские режиссеры, искренне радовались этой награде, как своей собственной. Она внушила им новые надежды, заставила поверить в свои силы в то тяжелое для Японии время. И эти надежды, как мы уже знаем, оправдались. Сейчас японское кино известно во всем мире. Thank you.
эфире программа «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Расимон». Передачу ведет Александр Генис. «Расимон», или, как мы только что слышали в более правильном произношении, «Расёмон» — название гигантских ворот, которые в давние времена, действие фильма отнесено на тысячи лет в прошлое, стояли в тогдашней японской столице Киото. Это грандиозная постройка, как бы немой свидетель, переживший всех участников той трагедии, о которой рассказывают друг другу трое случайных путников, собравшихся здесь, чтобы переждать дождь. Из них лесоруб обнаружил в лесу труп убитого самурая и сообщил об этом городской страже. Весь остальной фильм посвящен выяснению обстоятельств преступлений. В сущности, мы присутствуем на развернутом допросе. При этом Куросава так строит каждый кадр, что нам видны те, кто дают показания, но не те, кто их выслушивает. Получается, что в роли допрашивающих оказываются сами зрители, которым Куросава навязывает самую трудную, более того, как в конце концов выясняется, просто невыполнимую задачу – докопаться до правды. Первым эту жуткую историю рассказывает ее виновник, известный в этих краях разбойник, который, наконец, попался в руки правосудия. Зная, что его ждет неизбежная казнь, он охотно, даже радостно, признается в содеянном преступлении. Разбойника, конечно же, играет гениальный Тосиро Мифуне. Открытый Куросава, этот актер стал любимым орудием режиссера. Куросава с восторгом говорил о драматическом искусстве и лаконичной выразительности этого актера. Там, где другому, писал Куросава, понадобится 3 метра пленки, Мифуне хватает одного. Отношения этих двух самых известных деятелей японского кино можно сравнить с теми, которые связывали Мастрояни и Феллини. Последний, кстати, тоже восторженно отзывался о Мифуне, которого он видел в «Расимоне». «Этот актер держит нас в постоянном напряжении», — говорил Феллини. «Мы не знаем, что он сделает в следующий момент. То ли обнимет нас, то ли бросится с кривым мечом». Мифуне в «Расимоне» жесток и прекрасен, как тигр. В том глухом лесу, где предстоит совершиться злодейство, он чувствует себя свободно и естественно. Он дитя чаще, в нем кипит бешеная кровь зверя. Мифуне, как кошка или ребенок, никогда не ходит. Он или лениво валяется на травке, или мечется, как угорелый. Это его первобытная дикарская алертность не извиняет, но исчерпывающе объясняет происшедшее. В лесу разбойник случайно повстречал путешествующего самурая с молодой женой. Красота девушки покорила его настолько, что он обманом заманил пару в чащу. Там, связав мужчину, разбойник изнасиловал женщину, а потом, вступив в честное единоборство с ее мужем, убил его. Этот поединок Куросава снимает в лучших традициях жесткого натурализма, свойственного японской культуре. На 23-м взмахе, хвастливо признается разбойник, мой меч пронзил его грудь. Я до сих пор поражаюсь. Во всем мире он 20 раз скрестил свой меч с моим. Мужчины сражались, женщина скрылась в лесу. Лошадь и меч самурая-разбойник пропил. Теперь перед лицом смерти он ни о чем не жалеет, разве что об инкрустированном драгоценностями кинжале, который забыл отобрать у женщины. Этот кинжал, которым несчастная пыталась защитить свою честь, та мелкая, но важная деталь, с которой зрителю еще предстоит встретиться. Рассказанная разбойником история дошла до конца, а фильм только до середины. Здесь-то и начинается та сумятица, которая принесла славу Расимону. Куросава показывает, что признание обвиняемого, в отличие от того, что думал прокурор Вышинский, вовсе не царица доказательств. Дело в том, что признаний в фильме оказывается больше, чем трупов. В Росимоне на одного мертвого человека приходится трое, признавшихся в том, что они лишили его жизни. Казавшаяся столь логичной версия разбойника теряет всю свою убедительность, как только показания начинает давать жертва насилия. В ее истории разбойник играет роль стихии, роль безличного зла. Свершив свое гнусное дело, он исчезает со сцены преступления, где разыгрываются еще более драматические события. Развязав мужа, женщина ловит его взгляд, исполненный ледяного презрения к ней. С его самурайской точки зрения она оказывается не жертвой, а чуть ли не виновницей происшедшего. Вероятно, потому что, вооруженная кинжалом, она не воспользовалась возможностью покончить с собой. Не выдержав этого взгляда, женщина убивает мужа, а потом, после тщетных попыток совершить самоубийство, признается в содеянном. Но и этим фабула не завершается. Достаточно запутав зрителя, Куросава, казалось бы, протягивает ему, наконец, руку помощи, рассказывая о том, что было на самом деле. Свидетели призывается дух убитого самурая, который вещает через медиума, жрицу-прорицательницу. Его версия еще драматичнее. Главная отрицательная роль в ней отведена жене. После насилия она подается на уговоры разбойника уйти с ним, но сперва требует, чтобы он убил мужа, свидетеля ее позора. Встретившись с таким чудовищным проявлением зла, самурай закалывается кинжалом, который чья-то рука вытаскивает из смертельной раны. Свидетельство с того света неоспоримо, ведь мертвые не лгут. На этом настаивает традиция. Вспомним хотя бы отца Гамлета, чьи инфернальные показания навлекли столько бед на датское королевство. Однако Куросава не останавливается и на этой заповедной черте – у крышки гроба. В Росимоне появляется еще одна версия – рассказ лесоруба о тех событиях, которые он утаил от жандармов, боясь ввязываться в это дело. В четвертый раз на экране разыгрывается трагедия, но на этот раз она показана глазами крестьянина, которому чужд самурайский кодекс чести и прочие высокие чувства. Тут все проще и потому еще страшнее и грязней. Изнасиловав женщину, бандит зовет ее с собой, но она объявляет, что достанется лишь победителю в поединке, в который против своей воли втягивается ее муж. Зрителю вновь показывают схватку на мечах, но теперь, увиденное глазами простолюдина, это уже не смертельный балет самурайской дуэли, а мерзкая потасовка, победителя, в которой определяет не воля или искусство, а слепой случай. Версия лесоруба, пожалуй, самая правдоподобная, хотя бы потому, что пафоса в ней меньше, чем в других. Беда лишь в том, что и она ложна, ибо не объясняет пропажи драгоценного кинжала, который в феодальной Японии мог стоить целое состояние. Значит, и лесорубу не стоит доверять. В конце концов, почему бы, развивая сюжетную ситуацию фильма, не предположить, что именно он и является убийцей? Желая завладеть дорогим кинжалом, он убивает связанного самурая, чтобы не оставлять в живых свидетеля. Эта версия хороша еще и тем, что она объясняет внезапную концовку фильма. Мучаясь угрызениями совести, лесоруб усыновляет подброшенного под ворота Росимон младенца, чтобы хорошим делом расплатиться за плохое. Такая несуществующая в фильме трактовка событий вполне правомерна. Она вписывается в концепцию фильма, которую можно выразить одной фразой. «Когда часы бьют 13 раз, то это не значит, что только последний удар был лишним». Любая из представленных в фильме версий может быть истиной, но, возможно, все они ложны. Изначальная трагичность нашего бытия в том, что правда остается недостижимой и неуловимой. Жить не по лжи можно только тогда, когда твердо известно, где она. Дело не в том, что в Росимоне много разных версий. Важно, что ни одна из них не дает исчерпывающе полную картину того, что было на самом деле, ибо никакого «на самом деле» не существует вовсе. Росимон трудно не понять, а принять. И с этим Куросава столкнулся еще на первой стадии съемок.
Накануне начала съемок ко мне домой пришли трое помощников режиссера. «В чем дело?» – подумал я. Спрашиваю, что такое? Оказывается, они совершенно не могут понять сценария и пришли за объяснениями. Я им вкратце объяснил, что к чему. Человек не говорит о себе правды. Он не может говорить о себе без позерства. Сценарий изображает людей, не способных жить без этого. Более того, в нем показана глубокая вина человека, не оставившего своего позерства и после смерти. Это как причудливый свиток, который разворачивается и являет картину врожденной человеку вины, непереносимой черты характера, эгоизма. Вот вы говорите, что вам непонятен сценарий, но это как раз потому, что душа человеческая непостижима. Если вы будете читать, помня об этой непостижимости, вы непременно все поймете.
Вот эта непостижимость человеческой души и является предметом изображения в фильме. Именно она и делает эту в сущности простую, даже прямолинейную по своему сюжету картину одним из самых сложных произведений в культуре XX века.
Двадцатка, Радио Свобода. Акира Куросава, Росимон.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Кино-двадцатка «Радио Свобода». «Мир прощается с Акирой Куросава». По этому случаю в эфире повтор программы «Росимон», подготовленной Александром Генисом. Впервые в эфире 9 сентября 1998 года.
Кино-двадцатка «Радио Свобода». Акира Куросава, «Росимон». Микрофон Александру Генису.
Критики говорили, что Куросава первым доказал, что кино готово к тому, чтобы решать метафизические проблемы. Чтобы разобраться в природе этой не только эстетической, но и философской сложности, мы обратились к нашему коллеге из Нью-Йорка, доктору искусствоведения Михаилу Ямпольскому.
Фильм Куросавы с самого начала был воспринят как своего рода эссе об относительности наших представлений о реальности. В фильме одна и та же история рассказывается 4 раза. 3 из них с точки зрения непосредственных участников драмы и однажды с точки зрения стороннего наблюдателя. Первые 3 версии дают взгляд на события, каждый раз приукрашающие роль рассказчика. 4-я версия кажется объективной, но после того, как 3 раза мы были свидетелями искаженной перспективы, 4-й вариант прочитывается нами не более, как еще одна версия некой недостижимой правды. Своеобразие фильма на самом поверхностном уровне заключалось в том, что каждая кинематографическая версия событий чрезвычайно реальная и убедительная, так как только кино может быть реальным, в конце концов представало лишь деформацией действительности. Росимон поэтому, как мало какой фильм до него, ставил вопрос о статусе кинематографической реальности и кинематографического реализма. Иллюзия реальности, создаваемая кинематографом, основана на фотографическом изображении, как бы создающем эффект зрительского присутствия. Фотография же, лежащая в основе кино, строится на основании так называемой линейной перспективы. Это означает, что реальность фотографии фиксируется из определенной точки зрения, которая вписана в изображение. По любой фотографии, по линиям схода перспективы, мы можем достаточно точно сказать, откуда она сделана, где находится та точка зрения, в которую была помещена камера. Таким образом, то, что предстает нейтральной, механической копией действительности, на самом деле является копией, в которую с самого начала вписана позиция наблюдателя. В 60-е годы кинотеория особенно активно разрабатывала эти аспекты киноэстетики. С тех пор принято говорить о неком субъекте, в философском смысле этого слова, вписанном в киноизображение. Или даже иначе, говорится о том, что киноизображение производит субъект собственного зрелища в структуре своего изображения. Не буду входить в теоретические материи. Скажу только, что Росимон в своем сюжете как бы рассматривал субъективность изображения, субъективность всякого свидетельства о действительности, так или иначе в скрытой форме, присущей кинематографу как искусству. Каждая версия событий в фильме, претендуя на объективность, была обусловлена точкой зрения. Но Куросава в своей работе допустил одну странную несуразность. Каждый из рассказчиков фигурирует внутри собственной истории как персонаж. Спрашивается, как же рассказчик мог видеть самого себя со стороны? Или представленная история увидена не его глазами? Фрейд, когда хотел доказать, что наши детские воспоминания сконструированы нами во взрослом возрасте, ссылался на тот факт, что часто в этих воспоминаниях мы видим самих себя со стороны. То, что рассказчик видит в Росимоне себя извне собственного тела, будучи, конечно, данью повествовательной условности, прибавляет сложности Росимона. Статус каждой из версий становится еще более противоречивым и сомнительным. К этим противоречиям Куросава добавляет еще одно наиболее радикальное. Версия убитого самурая рассказывается его голосом, которым говорит тело ясновидящей женщины. Разрыв между телом и голосом, живым и мертвым, вписывается в эстетику Росимона еще одним продуктивным противоречием, делающим статус действительности в этом фильме головокружительно сложным. Противоречия эти в фильме не сглаживаются и не разрешаются. Они остаются именно продуктивными противоречиями, создающими неисчерпаемую смысловую перспективу фильма. Росимон поэтому для меня всегда был доказательством несостоятельности старого тезиса о гармонии формы и содержания в художественном произведении. Фильм Куросавы показывает, что содержание, вообще говоря, создается дисгармонией, противоречиями в конструкции, в форме, невозможностью эти противоречия примирить.
Программа «Поверх барьеров», «Кинодвадцатка», «Радио Свобода». Сегодня мы обсуждаем фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Росимон». Передачу ведет Александр Генис. «Росимон», как мы уже говорили, произвел впечатление огромное и разное. На каждую культуру он производил сильное, даже неизгладимое впечатление, но на каждую свое. Так, для советской интеллигенции, познакомившейся с фильмом с обычным для этого региона более чем десятилетним опозданием, «Росимон» стал западом, явившимся с востоком. Об этом и других приключениях японского фильма «В российских пределах» рассказывает из нашей московской студии японист, переводчик, заместитель редактора иностранной литературы Григорий Чхарташвили.
Я очень люблю фильм «Росимон». Фильм буквально в считанные недели сделал то, чего не могли добиться за долгие годы кропотливого труда ни академик Конрад, ни Вера Маркова. В России после полувекового перерыва возродился живой, искренний интерес к японской культуре. А было время, когда жапонизм считался необычайно бунтонным. Все японское было в моде. Театр, гравюры укиёе, кимоно, веера, шкатулки. В опере Чио-Чио-сан, в оперетте Микадо и гейша. Гейши, девочки-малютки, вы 14 лет. Ваши маленькие грудки, нежно-розовый расцвет. Это Бальмонт. А более серьезным поэтом Серебряного века Япония с ее мощной древней культурой представлялась загадочным и грозным сфинксом. Как изящно сформулировал Гумилев, и мы верили, что солнце – только вымысел японца. Однако верили мы в это недолго. Икебану и кабуки вытеснила суровая правда геополитики. Зловещая тень штабс-капитана Рыбникова, Сергей Лазо в паровозной топке и так далее. Долгие годы советский народ знал про Японию лишь то, что сначала решили самураи перейти границу у реки, а потом на Хиросиму сбросили атомную бомбу. И все. И вдруг в 66-м году происходит чудо. Не сразу, постепенно. Сначала знаменитый фильм появляется на просмотрах для узкого круга творческой интеллигенции. Потом, и это уже настоящее чудо, выходит в прокат, да еще широким экраном. Все наслышаны, что картина совершенно гениальная. Что на Западе все сходят по ней с ума уже 15 лет, а ведь там зря сходить с ума не станут. При этом Акутагава на русский язык еще не переведен, поэтому сюжет фильма потрясает воображение и кажется гениальной находкой Куросавы. А время какое? Только что вышли на экран «Дорога Феллини», «Пепел и алмаз», «Земляничная поляна». Только что закончилась романтически инфантильная оттепель. После эры всеобщей понятности и исчерпывающих ясных ответов всем хочется быть взрослыми, хочется непонятности, сложности, оригинальности. А в «Расюмоне» все это было. Фильм появился в советском ландшафте в исключительно удачный момент. В списке лидеров кинопроката 66-го года «Расюмон» значился на третьем месте. О стране, где главным развлечением и главной духовной пищей являлось кино, это дорогого стоит. Статистика журнала «Советский экран». Из каждых трех человек, посмотревших «Расюмон», двое назвали его лучшим зарубежным фильмом года. Да и в последующие годы, всякий раз, когда картину крутили в кинотеатре повторного фильма или в «Иллюзионе», на сеанс билета было не купить. Это я очень хорошо помню по студенческим годам. А сколько было статей в прессе, сколько умных разговоров и среди физиков, и среди лириков. «Расюмон» пробудил в наших соотечественниках интерес к японской культуре. Я бы даже сказал, жадный интерес. Мало кто понял из фильма, что означает само слово «расюмон». Но оно сразу и навсегда вошло в джентльменский набор среднего интеллигента. «Расюмон». Непонятно, но красиво. Как сама Япония. В тот же год журнал «Иностранная литература», развивая успех, печатает «Женщину в песках». И наши шестидесятники окончательно убеждаются в стильности всего японского. Пройдет еще несколько лет, и появятся переводы Акутагавы и Кавабаты. Спасибо Расюмону. Культурному человеку станет как-то невместно не уметь порассуждать про Кобу Абе и Кензабура Оэ. Помните у Селлинджера. А помните у Кафки. А помните в Расюмоне. С тех самых пор, вот уже 30 лет, мы, японисты, живем лаврами того давнего триумфа. По-хорошему, нам всем надо бы скинуться и поставить фильму «Расюмон» памятник. Ей-богу, фильм это заслужил.
Намного раньше и совершенно иначе встречали фильм Куросавы в Америке. Американскую аудиторию «Расюмона» было завоевать особенно трудно. Ведь еще совсем недавно кончилась война. К тому же в первые послевоенные годы все японские изделия считались в Америке дешевой халтурой. Что касается японского кино, то о его существовании в Штатах просто не догадывались. Между тем, в начале 50-х японская киноиндустрия переживала бум. В этой стране выходило больше фильмов, чем в Голливуде. Впрочем, после «Расюмона» американцы быстро оценили потенциал японского кино, и вскоре в Японии, где все было несравненно дешевле, чем в Голливуде, стало сниматься немало американских картин. Но сперва «Расюмон» должен был пробиться на американские экраны. О том, как это произошло и к чему привело, рассказывают собеседники нашей коллеги из нью-йоркской редакции Марины Ефимовой. Она беседует с американским специалистом по японскому кино Джозефом Андерсоном и переводчицей книги Куросавы на английский Оди Бак.
До 50-х годов японские фильмы в Соединенных Штатах смотрели лишь в японских общинах на Западном берегу. На большом экране первый японский хит, фильм «Расемон» режиссера Акиры Куросавы, появился только в 55-м, то есть через 4 года после того, как он получил первый приз на Венецианском международном кинофестивале. Этот приз вызвал настоящий шок у американцев. В то время никто не представлял себе, что японцы могут создавать хорошие фильмы, как с художественной, так и с технической точки зрения.
Ну а как массовая аудитория в Америке встретила фильм? Все-таки война была еще у всех на памяти.
Я думаю, что многие именно из-за этого не стали его смотреть. Но фильм «Расемон» ведь невероятно увлекательный. Детективный сюжет, преступления, разные версии одной и той же истории. Вообще говоря, в американском вкусе. После этого фильма выражение «Расемон» стало в английском языке нарицательным и означает случай, в котором нельзя установить истину, поскольку все участники представляют его по-разному.
Мисс Бак, что вы думаете о реакции американцев на фильм «Расемон» или «Рошамон», как говорят японцы?
«Расемон» очень тонкий и сложный фильм. В Японии сначала его совершенно не приняли. Только европейцы оценили и стиль фильма, и идею, что каждый человек, что бы ни случилось, остается при своей правде. Американскому зрителю тоже нелегко смириться с этой идеей. В этом семестре я показал «Расемон» своим студентам, и фильм привел их в ярость. Они хотели знать, кто из персонажей говорит правду.
Мистер Андерсон, оказал ли фильм «Расемон» и вообще фильмы Куросавы какое-то влияние на американское кино?
Безусловно, во всяком случае в том, что касается режиссерских приемов. Лучший пример – «Великолепная семерка» американского режиссера Джона Стерджеса, которая фактически является копией картины Куросавы «Семь самураев». По «Расемону» тоже был сделан американский фильм режиссером Мартином Ридом. Фильм назывался «Outrage», «Поругание», и в нем играл Пол Ньюман. Экзотика японских фильмов поразила воображение многих режиссеров в Америке, и с начала 50-х они начали снимать свои фильмы в Японии. «Чайный домик при августовской луне» с Марлоном Брандо, несколько сцен для фильма «Вокруг света в 80 дней» и другие.
Мистер Андерсон, а повлиял ли как-то японский кинематограф на современных американских кинорежиссеров?
Я не могу указать на какое-то непосредственное влияние, но во всяком случае такие режиссеры, как Фрэнсис Коппола, Джордж Лукас и особенно Мартин Скорсезе, стали горячими поклонниками Акиры Куросавы. И Вуди Аллен в автобиографических очерках писал о влиянии на него японского кино. Кстати сказать, в своей первой кинокомедии он сделал сюжет одного из тогдашних японских триллеров предметом комического диалога.
А было ли обратное влияние американского кино на японское?
Куросава больше других японских режиссеров был ориентирован на Запад. Он прекрасно знал и европейское, и американское кино. И вестерны его любимого режиссера Джона Форда явно отразились на исторических фильмах Куросавы. Но он любил и Рубена Мамуляна, и Уильяма Уайльдера. Кроме того, Куросава, как известно, находился под огромным влиянием европейской и особенно русской литературы. Толстого, Достоевского, Гоголя, Тургенева, Горького. Всех этих писателей Куросава прямо или опосредованно переводил на язык японского кино.
Но вернемся к влиянию японского кино на американское.
Но вот что важно, именно на примере японских фильмов режиссеров Мизогучи, Озу и особенно Куросавы в Америке начали ценить работу режиссера. Они первыми убедили нас, что в серьезном кинематографе главное не коллективная работа киноиндустрии, а личность художника.
Считаете ли вы, что после войны японское кино сыграло какую-то роль в установлении мирных партнерских отношений с Японией?
Большинство японских фильмов, которые у нас появились, принадлежали к так называемой гуманистической школе. И, конечно, за всей экзотикой и мечами, невероятными костюмами и непривычной мимикой, зрители сразу видели знакомые человеческие проблемы, страсти, судьбы. И они, в общем, были такие же, как у нас. Это глубоко нас тронуло.
Признание японского кино было в определенном смысле признанием Японии. Все, что американцы знали раньше о Японии, было имя императора Хирохита. Теперь в Америке никто не знает имени Хирохита, но почти все знают имя Куросава.
Mm-hmm.
С именем Куросава связано немало парадоксов. Один из них заключается в том, что на Западе именно он в первую очередь представляет японское кино, да и вообще японскую культуру в целом. Но в самой Японии его статус иной. Тут он скорее западник. В самом деле, свой творческий путь он начинал художником. Его любимыми мастерами были Курбе и Ван Гог. Главным для себя писателем Куросава считал Достоевского. В кино всем другим, как мы слышали, предпочитал американского режиссера Форда. Куросава известен своими японизированными экранизациями западной классики. Так, снятый им по Макбету фильм, хотя в нем и не осталось ни одной шекспировской строки, считается лучшей киноверсией «Великой трагедии». Даже своего, казалось бы, сугубо японского Расимона Куросава поставил в надежде оживить поэтику раннего советского и французского киноавангарда. Каково же соотношение Запада и Востока в фильме Куросава? Об этом из нашей нью-йоркской студии рассуждает Борис Парамонов.
Мне трудно говорить о Куросаве, потому что я его почти не знаю. Смотрел только вот этот самый «Расимон». Меня почему-то мало интересует Азия. Дай бог охватить Европу с Америкой. Но «Расимон», конечно, хорош. Азия тут ни при чем. Это вещь поистине общечеловеческая. Вспоминается, если угодно, Достоевский. Кстати, Куросава сделал однажды инсценировку «Идиота». Сейчас, пересмотрев «Расимон», я не мог не обратить внимания на некоторые заимствования, сделанные из этого фильма европейскими художниками. Так, основная сюжетная идея, события, рассказываемые разными его участниками и свидетелями, и каждый раз предстоящая по-новому, всплыла в одном французском фильме 60-х годов. Он назывался, кажется, «Семейная жизнь». И еще. В свое время прославился кадр оператора Урусевского в фильме «Летят журавли», над умирающим кружатся верхушки деревьев. Так это отсюда взято, из «Расимона». Я уже не говорю о том, что знаменитый вестерн «Великолепная семерка» — это американский ремейк другого фильма Куросавы «Семеро самураев». Впрочем, такие заимствования в порядке вещей. Я одно крайне интересное заметил. Прославленная улыбка Кабирии в финале фильма «Феллини» перешла к нему из довоенного американского фильма «Стелла Даллас» с Барбарой Стенвик в главной роли. Культура получается едина, и не так уж Азия отличается от Европы. Принципиально же по поводу Куросавы нужно сказать то, о чем у нас уже заходил разговор в связи с Эйзенштейном. Куросава в «Расимоне» демонстрирует как раз то, чего не было в монтажном кино – гуманитарные возможности киноискусства. Его фильм, кстати, очень искусно использующий завоевание монтажного кино, в то же время рассказывает человеческую историю. В нем действуют люди, а не условные знаки и не маски, как думалось бы, должны действовать в японском произведении искусства. Это фильм о неуловимости истины, о правоте каждого из живущих. Бердяев бы сказал, что это фильм о необъективируемости истины, а Бахтин – о ее диалогичности. Замечателен финал фильма, когда сборщик хвороста решает усыновить подброшенного ребенка. Мораль. Люди не так, чтобы хороши, но не так, чтобы плохи. Это, в свою очередь, напоминает финал романа Мопассана «Жизнь». В общем, всюду жизнь, и я, похоже, напрасно отвращаюсь от Азии, обещая посмотреть все фильмы Куросавы, имеющиеся в ближайшей видеотеке.
Итак, как говорит Борис Михайлович, «Расимон» – произведение не столько японское, сколько гуманистическое, универсальное. Соединение восточной традиции с западным искусством привело к появлению шедевра. Почему? Возможно, потому что кинематограф изначально родственен японской и вообще дальневосточной эстетике. В этом смысле в «Расимоне» произошел акт самопознания кино. Куросава артикулировал эту близость и блестяще использовал ее, но он был отнюдь не первым, кто ее заметил. Первым был Эйзенштейн. Он, как известно, изучал восточные языки, знал иероглифическое письмо и крайне горячо интересовался азиатским театром, китайской оперой и традиционным японским театром «но» и «кабуки». Эйзенштейн, который понимал кино как синкретическое, все объединяющее искусство, искал его прообраз на Востоке. В этом есть глубокий смысл. Восточный художник мыслит не так, как западный. Поэтому, например, каждое восточное стихотворение можно экранизировать, поставить в кино. Японскому поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо обычных у нас неопределенных эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, японский поэт изобразит те обстоятельства, которые эти чувства вызывают. Западный поэт описывает томление в груди. Восточный – кадр, мизансцену, оправдывающую это самое томление. В этом вся суть. Ведь кино тоже не описывает чувства, а вызывает их. Каждый кадр – это зашифрованная в образ инструкция к переживанию того или иного чувства. Как японское трехстишье «Хайку», кино пишется не звуками и не словами, а обстоятельствами места и времени, этакими эмоциональными натюрмортами, составленными из предметов, которые можно увидеть и услышать. Собственно, этим, в конечном счете, кино и завоевало весь свет. Оно вернуло искусство народу. Кинематограф дает современной культуре, отягощенной умозрительными символами, ощутить первоначальную предметность мира. Об этом и фильм «Расимон». В нем Куросава показал обманчивость общих понятий и универсальных категорий. Он показал, что нет истины вообще. Нет правды для всех. «Расимон» — это о том, что каждый из нас обречен жить в своем мире. Мире, который мы создаем по образу и подобию своему.
Акира Куросава, «Расимон». Автор выпуска – Александр Генис. Продюсер в Праге – Руслан Гелисханов. Ведет «Кино-двадцатку» «Радио Свобода» Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».